Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня будет посвящена патриотизму. У микрофона Яков Кротов. Сегодня в нашей студии две женщины, двое мужчин. Петр Раскаленок, главный редактор военно-христианского вестника. Ирина Вологина, Дарья Масленникова, Андрей Налетов. Люди уже православные и, ну, как сказать, наверное, надо называть политические активисты, правозащитники. Как-то вот так вот. Я лучше скажу, что вы делаете. Вот это стол, за ним сидят. Вот это Дарья Масленникова, Ирина Вологина, Андрей Налетов. Их всегда можно встретить в антивоенном пикете на Пушкинской площади. А вы уже сами решайте, кто они. И вот здесь мы встаем перед вопросом определения того, что такое патриотизм. Потому что в истории России было две всего войны, которые получили название «отечественные». А слово «отечество» – это полный русский аналог латинскому «патрия». То есть это место, земля моих отцов. Синонимы «родина» – все понятно. Так вот, когда мы говорим, скажем, о чеченской войне или о чеченских войнах, мы не называем их отечественные, хотя в числе предлогов для нападения на Чечню значилась оборона Москвы от чеченцев. Это чеченская война. А когда мы говорим о войне 12-го года или 41-45-го, то это отечественные войны. Их всего две, потому что хотя любая война в истории России, как и в истории, скажем, Римской империи, начиналась для защиты Отечества, она всегда проходила на чужих землях и заканчивалась приобретением огромных земель. Как Римская империя для защиты Рима дошла аж до Персии, Иерусалима, Африки, истоков Нила, так и Россия дошла до Камчатки, чтобы защитить Москву. Тем не менее, всегда оставалось ощущение, подспудное, видимо, что только две войны, когда вошли именно в пределы Московской Руси. Вот это уже война отечественная. Наиболее ярко это выразил Лев Николаевич Толстой в «Войне и мире», где он в самом конце провел жесткую грань между войной отечественной 12-го года, для которой был нужен Кутузов, и войной, которую уже вел Александр I, войной в Европе, войной, которая не носила отечественного характера. Так вот, патриотизм, друзья мои. Тогда, наверное, мой первый вопрос такой. Главное определение патриотизма, которое доводится сплошь и рядом встречать, в том числе в православной прессе, патриотизм – это естественная любовь к родине. Извините, я могу естественно любить мать, я могу естественно любить отца, естественно любить жену. Любовь к Богу, она уже не естественная, она сверхъестественная. Любовь к родине, а где тут естественность? Откуда я знаю, что это моя родина? И где границы моей родины? Где границы моей матери? Я вижу. Границы моего отца. А что естественного в патриотизме? Можно ли говорить о патриотизме как о естественном чувстве, особенно для верующего человека, у которого кроме физического рождения, именно у христианина, в отличие от верующих других религий, в основе нашего христианского бытия лежит таинство крещения, второе рождение, рождение в Боге, рождение в Царстве Небесном, рождение в Духе. И вот здесь вот очень напряженный, мне кажется, вопрос. Так какое мое отечество и какая моя родина настоящие? Может быть, одно другому не противоречит, об этом мы еще поговорим. Но сперва вот это вот. Считаете ли вы любовь к отечеству естественной? Говорит Петр Раскаленок.
Олег Раскаленок.
Виноват, Олег Раскаленок.
Значит, я хочу сказать следующее, что прежде чем говорить о естественной любви или противоестественной, я бы отметил, ну, должен быть критерий какой-то, вот какой-то отсчет, от которого мы ведем, или, как Маяковский тогда написал, да, что такое хорошо и что такое плохо, как разобраться, откуда, где наши источники и чем мы определяемся. Ну, для христианина, естественно, вот естественным является когда мы апеллируем Писанием, да, когда мы берем Слово Божие и начинаем смотреть на это. Вот я бы определил патриотизм библейским образом, Ну, хотя в разное время есть разное понятие патриотизма. Да?
А в Библии есть слово патриотизм?
А слова патриотизм нету. Да? Но я сейчас хочу сказать. Когда Солженицын писал «Архипелаг ГУЛАГ», когда он его закончил, я не думаю, что он был патриотом для СССР. Да?
Но он был патриотом архипелага.
Вот. И прошло время, и потом сказали, да, это настоящий патриот, вот, который защищал. Вот так вот он видел свою родину, свое отечество. Да? Его любовь к этой родине, к этому отечеству. Вот. Или Сахаров. Вот в разное время разные определения, да. Или Кутузов, когда Кутузов сказал, что мы отступаем и мы отдаем Москву. Был ли он патриотом? Мы, конечно, говорим, Кутузов это патриот. Да? А Александр Первый сказал, что это вот, ну я не знаю, каких слов он на нем не наговорил, да, и что он ему только не обещал. Поэтому у разного времени свое определение патриотизма. И оно очень относительное. Да? Я бы сказал, что на сегодняшний день мы как-то так вот дрейфуем в сторону, что патриотизм это какое-то христианское, нравственное такое вот определение. Хотя я могу сказать, что это никакого отношения к христианству оно не имеет.
Вы можете сказать или хотите сказать?
Я лично о себе говорю, да? Так вот, то, что я вижу в Писании, то, что он говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Да? Это одно. А второе, кто ну, отдаст душу за други своя, да? Вот это для меня вот это определение. Все остальное, оно размытое. И вот есть ближний мой круг, есть те люди, которые, с которыми я рядом, и которым я могу оказывать и помогать, и всячески содействовать. А все остальное, ну, где-то оно так вот, схоластика какая-то, да? Вот много слов, вот. Поэтому я склоняюсь к этому, что вот отдавать душу за ближнего своего, ты можешь это сделать, да? А ближний кто? А тот, кто рядом с тобой.
Говорил Олег Александрович Оскаленок. Православные что тогда скажут? Мне кажется, что Олег Александрович как-то это прозвучало очень по-библейски, вот, но как-то не очень патриотично. Но, собственно, радио «Свобода», каждый свободен говорить, что хочет. Андрей Налетов.
Ну, для меня лично любовь к стране, к своей стране, в общем-то, является, я лично, естественно, воспринимаю это чувство. Она очень сложная, эта любовь. Она включает в себя естественную критику и сразу хочется видеть, конечно, это все лучше, вот эту нашу страну, нашу Россию, хочется видеть лучше. Хочется видеть ее в любви, хочется видеть ее в тех христианских идеалах, которые вот внутри меня есть, которые я, скажем так, считаю своим стержнем, и там я не вижу этого во многом, поэтому, конечно, я думаю, что здесь любовь проявляется, должна, любовь к своей стране, конечно, должна во мне лично, я сам за себя могу сказать, да, должна проявляться в том, что я вижу недостатки, я вижу все ужасы, я вижу, что здесь в стране неправильно, неправильно очень многое, да, я вижу, в чем вот оно, это мое отечество, оно отходит от заповедей и так далее, да, прежде всего нарушает заповедь «не убий», здесь опять идет возвращение к потере ценности человеческой жизни. Это меня очень сильно волнует, и милитаристские настроения, и так далее. Вот. Но слово «патриотизм», само слово, я считаю каким-то искусственным, потому что оно прилепляется обычно к людям, скажем так, которые действительно любовь к родине видит в том, чтобы не, скажем так, отделять себя от других, отделять себя, как-то изолироваться и противопоставлять, в противопоставлении своей страны другим странам, своего народа к другим народам. Это очень плохое явление, по моему мнению, очень плохое.
Говорил Андрей Налетов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
память о Великой Отечественной войне в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 21 июня. В гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, и военный эксперт Александр Гольц. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения», посвященная патриотизму «С христианской точки зрения», продолжается. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Андрей Налетов упомянул, что любовь к Отечеству для него, ну, я скажу прямо, как и для Петра Яковлевича Чаадаева, это вот видеть его лучше, говорить о недостатках Отечества. А я спрошу тогда, может быть, не столько о христианстве, сколько о любви. А если... Я скажу, что любить Бога означает видеть недостатки Бога, хотеть, чтобы Бог стал лучше. Да что Господь? А если я скажу, что я люблю жену настолько, насколько я вижу ее жены недостатки, насколько я хочу, чтобы жена стала лучше, чем меня жена треснет, и будет абсолютно права. Вот это и кажется мне, что тогда любовь к Отечеству – это противоречие по определению, потому что любить безоглядно Отечество – никак, по-моему, невозможно. А любовь с оглядкой – это уже не любовь, будь то к Богу или к женщине. Говорит Ирина Володина.
Знаете, я бы тут вот разделила, может быть, на две части. Конечно, любовь к родине, к Отечеству, она естественна. Как вот естественно для человека любить своих родителей, любить своих детей, там, мужа, естественно, любить жену, жене мужа. Но вот я не могу даже вспомнить, кто сказал совершенно банальную вещь, что любят не, как сказать, не за, а вопреки. То есть любят человека, это значит принимать его такой, как он есть, со всеми его недостатками. Вот мы вырастаем, мы понимаем, что, может быть, наши родители там не добились чего-то в жизни, в чем-то они поступали неправильно. Мы это все понимаем, тем не менее мы их любим и как бы принимаем их такими. Или вот муж, жену, ну, если он говорит, я тебя люблю там за то, что ты там блондинка, или там, или за то, что так суп приготовишь. Ну, случится с ней там что-то, не блондинка она станет, там, руку повредит. Он же, если это действительно любовь, он же не перестанет как бы ее за это любить. Или там жена мужа тоже за каких-то аналогичных ситуациях. То есть я думаю, любовь – это как бы вот именно принятие человека или родины – это такими, какими есть, таким, какими есть, со всеми этими недостатками. А вопрос второй, что если вот, допустим, некоторые дети вырастают в таком послушании родителей, что они считают, что все, что отец или мать говорит, надо выполнять стопроцентно, и они во всем правы. Может быть, в детстве это верно, но когда человек уже зрелый, наверное, если, допустим, он, его родители неверующие, а он верующий, если, допустим, кто-то из его семьи требует от него приступить к заповеди или пойти против определенных религиозных установлений, пойти на какое-то преступление, он же это делать не будет. То же самое, наверное, и с Родиной. То есть, когда бывают вот разные ситуации в истории, наверное, человек уже должен тут исходить не из каких-то национальных и не из патриотических, может быть, интересов. Он должен, наверное, в первую очередь исходить с точки зрения веры, с точки зрения Писания, кто он там, мусульманин, христианин. Вот что предписывает вера. И это его как бы поднимает на более высокий уровень. То есть гордиться своей родиной, гордиться историей, это естественно. Но это не должно становиться на место Бога. То есть Бог, он выше. То есть вот если, как бы сказать, Бог самый высший уровень, а это ступеньками ниже, то тогда все нормально. Когда вот эти уровни меняются, то вот получаются все неприятности, которые мы не у нас видим, и в мире в очень большом количестве.
Говорила Ирина Вологина. У нас звонок из Твери. Павел Владимирович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, отец Яков. Добрый вечер, дорогие гости в студии. Вот сегодня прозвучала в передаче замечательная фраза о том, что нет больше той любви, когда человек умрет за други своя. Согласен на все 100%. Но вот посмотрите, у меня масса друзей в Соединенных Штатах Америки, огромное количество друзей в России. Завтра кто-то из наших начальников с той либо с этой стороны возьмет да и решит начать воевать. Скажите, за каких другов мне лучше принять смерть в этом случае? Спасибо.
Отвечает Дарья Масленникова.
Вопрос, конечно, очень сложный, но мне кажется, что христианин в любом случае должен понимать, что война, любая война, это зло. И, наверное, если говорить о данном конкретном вопросе, он должен спасти по возможности своих друзей, вот, и там, и там. То есть, к тому же, война, она всегда начинается кем-то. И христианин, мне кажется, имеет право участвовать только в защите своей родины. В нападении на другую страну он не имеет права участвовать и, может быть, даже должен, если его родина идет на агрессию, предпочесть тюремное заключение, любые наказания, нарушение Божьих заповедей «не убей».
Говорила Дарья Масленникова, я позволю себе процитировать отрывок из статьи игумена Петра Мещерянинова «Церковные средства массовой информации и патриотизм», доклад 2005 года, где отец Петр пишет, это я вас, Александр, спутал с отцом Петром, прошу прощения еще раз, «патриотизм имеет достоинство с христианской точки зрения и получает церковный смысл тогда и только тогда, когда любовь к родине является деятельным осуществлением по отношению к ней заповедей Божьих». Конец цитаты. Олег Александрович, вы редактор военно-христианского вестника. Вы в нашей передаче представляете военно-видимо-христианскую точку зрения. Так вот, исполнение заповеди Божией по отношению к Отечеству. Заповедь Божия гласит «не убей». Вы говорили о естественности любви к Отечеству. Но ведь в школе не преподают любить жену. Понятно, что будет жена, если ты ее любишь, и нечему тут учить. А любить Отечество, собственно, сплошь и рядом, верующие христиане, православные, добиваются того, чтобы им дали в школе преподавать любовь к Отечеству. Но естественное разве преподают? И, наконец, как можно исполнить заповедь Божию, если я люблю Бога, высший критерий, я подставляю щеку. Я люблю жену, высший критерий, я ради жены готов погибнуть, но никого я не убью ради жены. Жена первая меня остановит, не даст никого убить. И вдруг любовь к Отечеству – это не просто третья по иерархии. Она качественно, мне кажется, в этом смысле другая, потому что она начинается в военкомате, где человека учат противоестественному нарушить заповедь Божию, убить, а может быть и солгать, если он во внешней разведке работает, и так далее. Так что, христианская точки зрения военно-христианской различаются?
Я бы, конечно, различал. Я различал бы, взгляд на этот вопрос, посмотрел под разными углами. Первое. Есть то, что есть. Вот такая ситуация возникла, и мы говорим об этом. Да? А есть Писание, которое говорит о конкретном. Да? И о чем вы говорили, это роль государства. Роль государства – защищать невиновных и наказывать виновных. Потому что в самом начале Писания там сказано, если кто прольет кровь человеческую, того прольется кровь рукой человеческой. Да? И поэтому Бог это усмотрел. Вот. И лишение жизни – это прерогатива государства. И опять же, в послании к римлянам там сказано, что начальник – Божий слуга, и не напрасно он носит меч. Не палочку там в саду ковыряться, да? Вот, не что-то там, веник какой-то там святой.
А ядерный чемоданчик начальник носит не напрасно?
Вот, я думаю, не напрасно. Вот тут написано, начальник – Божий слуга.
Если один начальник недавно предложил ликвидировать ядерный чемоданчик, то что же он значит?
Люди в своем безумии дошли до ядерного чемоданчика. Да? Вот. И поэтому возникает этот вопрос. Да? А если меня, я беру себя лично, моя ответственность в этой ситуации, я на службе у государства. И если я не принимаю эту точку зрения, я должен сказать об этом открыто и конкретно. Я служить не буду. Да? А у нас почему-то люди попадают в армию, а после этого начинают там заявлять о своих там принципах и так далее. Но, конечно, военный – это не садовник. Да? Это профессиональный человек, которого профессионально, грамотно учат убивать других людей. Да? И чем лучше ты это делаешь, убрать всю эту остальную там мишуру. Вот, и получится, по сути, мясник рубить мясо, аптека продавать таблеточки, а военный – чтобы убивать. вот его суть, его, и защищать вот как раз вот эту ситуацию. И поэтому, а что делать христианину? Вот. Идти или не идти?
Так я вас и спрашиваю.
Вот. А христианин должен идти. Если он служит в армии, если он служит и у него оружие, ему дали оружие, то он должен перед тем, как его призовут, об этом сказать и быть готовым на все, тюрьму, не тюрьму и так далее. Да? Вот. А если он уже пошел служить, и дальше он начнет говорить об этом, что он не будет, тогда это уже проблема.
Это понятно. Но, в принципе, вы считаете, что христианин должен иметь возможности не служить?
Да. Он об этом заявляет, государство сейчас это предоставило. Но почему-то в одно мгновение альтернативщиков стало гораздо меньше, чем было их до
принятия. Там осложнили процесс. Но, я прошу прощения, давайте от государства поближе к любви, к отечеству.
Не убивай заповедь.
Не
да?
убей.
Есть вот эта шестая заповедь, которая была написана на скрижалях. Моисей спускается с горы и... Вдруг он видит, что Аарон, 70 священников, допустили безумие, вылили быка и поклоняются. Он разбивает скрижали и потом говорит, кто Господень ко мне? Ныне посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне, в братья своем и так далее. Возложили меч на бедро и пошли, убили в этот день 3000 человек. Я говорю, а скажите, Моисей не успел прочитать, что там было написано в шестой заповеди или как? Есть вот возмездие за наказание, за преступление, а есть личное. Вот ты лично сам не совершай, ты лично сам нигде не убивай.
Вот я за тебя постараюсь. У нас звонок из Королева Виктор. Добрый вечер, прошу вас, только кратко.
Добрый вечер. Приветствую гостей, приветствую хозяев радиостанции. У меня вот такое предложение. Понимаете, ведь все эти понятия национализм, патриотизм уже есть установившиеся дефиниции. Если каждый раз будет каждый отталкиваться от своего собственного определения, то я боюсь, что трудно будет договориться и понимать друг друга.
Спасибо, Виктор. Но я думаю, что как раз... Собственно, передача, любая радиопередача, любое человеческое общение – это не попытка выработать дефиницию любви или дефиницию отечества, а это попытка понять, как совместно можно любить Бога. Человек любит совместно. На этом стоит церковь. Церковь – это общение в любви к Богу. Жену человек любит абсолютно в одиночку, и даже когда твои дети любят твою любимую женщину, это все-таки совсем другая любовь. И ты умрешь, дети тебя не заменят на этом фронте. Это вообще не фронт. И мы попытаемся все-таки понять, где же здесь любовь к отечеству, где здесь патриотизм. Является ли это всего лишь метафорой выражения и метафорой неудачной, или это все-таки какая-то реальность. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. Из Тегерана, где произошли столкновения между полицией и оппозиционными демонстрантами, поступили сообщения о взрыве. По данным иранских СМИ, один человек погиб, двое ранены. Ранее в Тегеране полиция использовала слезоточивый газ и дубинки, чтобы разогнать демонстрацию сторонников оппозиции, сообщили западное агентство со ссылкой на очевидцев. Как передает агентство France Press, полиция блокировала площадь, где проходила манифестация, и начала избивать оппозиционеров. 25 человек, по последним данным, погибли при взрыве около города Киркук на севере Ирака. Свыше 100 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался у шиитской мечети. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных носителей, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Нидерланды. На границе Северной Осетии и Ингушетии обстрелян пост милиции, ранен сотрудник дорожно-постовой службы. В Москве представители Совета инициативной группы оппозиционного левого фронта, протестующие против запрета городского референдума о прямых выборах мэра, прекратили голодовку. 10 человек объявили голодовку 18 июня. Вчера они были в очередной раз задержаны милицией. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемой в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, в отношении Заремы Датаева избрана мера пресечения заключения под стражу. В Чечне пострадавшие от ливневых дождей и оползней практически полностью восстановленные системы жизнеобеспечения, сообщили в региональном центре МЧС. На северо-западе Пакистана военные завершают операцию против боевиков в долине Сват.
Радио «Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную патриотизму. Патриотизм определяем, не определяем, берем определение из православной современной прессы. Естественное чувство любви к родине. Пытаемся понять, естественное ли, чувство ли, и что такое родина, и что включает в себя тогда любовь. И насколько можно любовь к родине ставить в один ряд с любовью к Богу и с любовью к женщине, к мужчине любимому. У нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас, спасибо, что подождали.
Здравствуйте, братья и сестры, и православные христиане. Ну, скажите, пожалуйста, отечество, родина, да, патриотизм, национализм, это ведь кровная, привычная, как говорится, да, семейная, а где же, как говорится, духовная, вечная, бессмертная Божия? Рай Божий Иисуса Христа, спасенный им от грехов и отданный жизнь за рай на земле. Потому что Бог создал рай на земле, это известно в Библии. Вы со мной согласны?
Спасибо, Николай. Да, действительно, по церковному преданию, по большинству толкований к Священному Писанию, рай находился в Междуречье, в истоках нынешних великих рек. Только вот все-таки для христианина рай, да, все-таки не на земле. «Царство Божие внутрь вас есть», — сказал Спаситель. И вот здесь мы тогда встаем перед таким вопросом. Любовь к Отечеству – это любовь к определенному единству. Единству с другими людьми и, главное, единству территориальному. Потому что территории, извините, никто не отменял. И вот я беру ту же статью отца Петра Мещерянинова, и он пишет, что проявляется ностальгия в следующих рассуждениях. Вот от нас оторвали, враги, опять же, разумеется, Украину, Грузию и прочее, но все равно это Россия. Все равно на нас лежит за них ответственность, которая должна проявляться в возвращении этих стран в имперское целое. И т.д. и т.п. Да, печально, пишет отец Петр, что рассыпался некогда единый организм. Конец цитаты. Я спрашиваю, а почему печально-то? Что печального? А когда обвалилась Вавилонская башня, это было печально? Это было радостное событие? Это было замечательно? И вот тогда встает вопрос. Вот если, не приведи Господи, кто-то разошелся с любимым человеком, это печально. Но если человек не может поехать в Киев без визы, ну что тут печального? Потрать полдня, постой за визой, ничего не рассыпешься. Ты не в Вавилонской башне. Постоишь и пообщаешься в очереди с умными людьми. И вот тогда еще раз задаю вопрос. То единство, о котором мечтает патриот, есть ли у него пределы? В этом смысле патриотизм – это любовь настоящая или метафорическая, когда берут реальный опыт любви к Богу невидимому или к жене, к мужу видимому и переносят на то, что, собственно говоря, не существует. Вот Олег Александрович говорил, что значит, смертная казнь для защиты Отечества, государства, но убивает-то не государство, убивает конкретный человечек, берет руки и убивает. Стоит ли оно того? Ирина Володина.
Ну, вы знаете, я думаю, как бы у любого, как бы у христиан, у мусульман, у приверженцев таких крупных мировых конфессий, у них единство, оно как бы предполагается на более широком и на более высоком уровне. Это не единство на основе почвы, территории, и не единство на основе крови. Потому что если мы вспомним вот первые века христианства, разве это было единство государства на основе какой-то территории, разве речь шла о независимости там какой-то территории? Нет, это было все гораздо шире. По крайней мере, первые христиане, они же фактически выступали против Рима, против как государства, и там были люди разных национальностей. Жалеть о Советском Союзе, о распаде. То есть по-человечески это да, понятно. Я просто знаю вот людей таких, как-то по-советски хороших, которые вот жалеют о том, что вот распался некий организм. Но вопрос второй. На основании чего объединялись как бы эти люди? Они же не объединялись как бы на основе христианской религии. Они вообще не объединялись на основе какой-то религии. Это было объединение как бы построить общество социальной справедливости, но при этом Бог из этого исключался. И я думаю, верующий человек должен понимать, как бы, что такое общество, которое исключило Бога, оно долго не могло просуществовать. Поэтому вот это единство и разрушилось. Тут можно приводить и какие-то человеческие факторы, их масса, но можно смотреть и с более высокого уровня. То есть христиане, когда... Вот есть такая, видимо, опасность замкнуться на своей территории. Эта территория может быть очень огромная. И противопоставить себя другим. Часто эти люди тоже могут быть христиане. Ведь вот сколько в Европе было войн, с той, с другой стороны, все себя считали как бы христианами. Насколько это соответствует библейскому идеалу, я думаю, это не соответствует. То есть фактически все европейские войны вели между собой христиане. Одни утверждали, что они правы, другие, что они не правы. Но это неправильно.
Говорила Ирина Вологина. У нас звонок из Москвы. Андрей Николаевич, прошу вас.
Звонок, подожди. Андрей Николаевич. Отец Яков?
Да-да.
Здравствуйте.
Да.
Отец Яков, я вот что вам хочу сказать. Даже такой отнюдь не сугубо православный человек, как наш бывший президент Путин, примерно, не знаю, полгода или год назад признал общественно, что разрушение нашей страны, Советского Союза, есть величайшая геополитическая трагедия. Я был поражен, когда он это открыто сказал. Значит, даже он понял. Как же вы можете сейчас сравнивать разрушение Советского Союза с Вавилонской башней?
Спасибо, Андрей Николаевич. Вопрос ясен. Кстати, совсем недавно президент России Владимир Владимирович Путин, бывший, а может быть и будущий, то есть, дай бог, многое лето, посетил художника Илью Глазунова и, глядя на картину, изображающую Бориса и Глеба, заметил, во-первых, что меч коротковат. Кстати, Олег Александрович, меч, который носит начальник, о котором говорит апостол Павел, это не боевой меч, не военный меч, а это меч, как мы бы сейчас сказали, кортик. Это очень короткий меч, который носили сугубо не на поле сражения. Это символ власти, как прутья у Никтора. И, во-первых, меч ему показался короткий, Глазунов обещал подрисовать. А во-вторых, сказал, что-то Борис и Глеб не по-нашему. Легли, а надо было сопротивляться, надо было бороться, что, конечно, с православной точки зрения является, ну, хулой на святого, потому что это отрицание не просто чина страстотерпцев, это отрицание в каком-то смысле самого подвига Спасителя. Тоже можно было бы сказать, что он мог призвать легионы ангелов, в этом есть наша вера, что Господь повелевал ангелами, а он вместо этого взял, опустил руки и дал себя распять. Тогда, собственно, как? Что происходит? Тем не менее, вопрос поставлен, как бы вы сказали. Вот как совместить почитание Христа, главный подвиг которого, в принятии страдания, в том, что Он побеждает воскресением, а не силой легионов, и патриотизм именно как веру в то, что для единства можно употребить и силу?
Давайте вот к самому началу вернемся, к тому раю, о котором мы говорили. Бог создал рай. И я задаю себе вопрос. Скажите, был там патриотизм в раю? Вот. А было там какое-то государство? Да? А кто-то там нуждался в каких-то рамках, там единстве и все остальное?
Ну да, Адам это был как Путин, Ева как Медведев.
Ну, все. Вас сейчас еще позвонят, вам скажут.
Молчу, сразу. молчу, прошу извинений у всех.
Вот.
Ев, да.
И была ли необходимость чего-то внешнего? Она возникла со грехом. Да? Да. Вот когда грех проник, когда все, смерть пришла в этот мир, Да? Вот тогда все и началось-то. И по этой причине я считаю, что нам нужно возвращаться к единству с Богом. Да, вот когда мы возникнем и мы будем иметь это единство, вот этот основной вектор вертикальный, тогда и по горизонтали все будет выстраиваться. Надо не ненавидеть врагов, а любить их, Писание говорит, да? Вот. И, ну, другое дело, я человек, который находится на этой территории, и, опять же, Бог мне говорит, что кесарю отдавайте кесарю. Кесарь придумал для меня службу. Я призвал на эту службу. И поэтому я подчиняюсь кесарю, который для меня сказал, ты будешь делать вот это, вот это. Если мои убеждения не позволяют, тогда, конечно, я выхожу, я готов отдавать жизнь и так далее. Вот. По этой причине я просто подчиняюсь. Я как христианин, я должен это делать, то, что я... Это мои убеждения.
Но как вы считаете, например, молокане, христиане, которые принципиально не служат в армии, во всяком случае, так было раньше, это патриоты или нет?
Все, что не по вере, грех. Да, вот если их вера, она допускает, что это невозможно, лишать кого-то жизни, любое пролитие крови является злом. Да, ну, когда Бог называет Давида муж по сердцу Божию, да, и человека, а он не дает ему храм построить по той причине, что он много пролил крови на землю пред лицом Божьим, да, то это означает, что я как военный, для меня что-то Бог не даст куда-то стать и что-то сделать. Но это не значит, что я являюсь ущербным и я какой-то не тот. Я для Бога такой же человек, и поэтому мое дело любить Бога. Вот. И да, отсюда все выстраивается.
Говорил Олег Аскаленок. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Родина бывает большая, малая, бывает историческая. Для кого и ребро Адама, родина. Но вот Ной спас и детей, и все живое, а хам все-таки наградил его своим определением. Я хотел бы задать вопрос еще такой. Вот скажите... Вот такой анекдот недавно был по центральному телевидению, довольно-таки приличный. Ну, приблизительно так звучит, я очень коротко. Значит, привели, и как бы экскурсия идет. Вот здесь у нас живут протестанты, здесь у нас живут католики, здесь у нас те, здесь эти. И потом подошли тихонько, а здесь у нас православные христиане живут. А почему вы шепотом? Ну, мы их уважаем, они считают, что кроме нас никого на свете нет. Как бы объяснили этот анекдот? Спасибо.
Спасибо, Александр. Анекдот очень старый. Он, видимо, сочинен где-то в 16-17 веках и сочинен не в России и не о православных. Это анекдот времен войн католиков и протестантов. И мне приходилось его слышать в приложении к самым разным конфессиям. От маленьких хасидских каких-то движений и до католиков и протестантов. Сектоидное сознание, оно есть всюду. К теме нашей передачи, мне кажется, безусловно, относится вот это вот. Потому что, когда я люблю свою жену, я понимаю, что жена ближнего, она его любимая женщина. И нет вопросов. Но когда я люблю своего Бога, ну, я понимаю не то, что другой любит другого Бога, но я понимаю, что другой, если он поклоняется иному Богу или иным богам, но он поклоняется, наверное, иллюзии или отражению того истинного Бога, в которого я влюблен и любовь, которого я переживаю, но даже это отражение... искаженный, может быть, пропущенный через какую-то призму, он любит всем сердцем, я это понимаю. А вот с любовью, которая называется патриотизмом, здесь есть очень странный, как сегодня говорят, глюк. Как только начинается патриотизм, начинается агрессия. Не просто сидишь и думаешь, что ты один на свете, а само существование другого, патрия другой родины, уже вызывает раздражение. Ну, как тот же отец Петр Мещерянинов. Вот он пишет о любви к России и тут же начинает оговариваться. Я нисколько не являюсь поклонником США. Ну, какая связь? А поклонником Монголии, Гондураса и так далее. Но патриотизм вот именно таков. Он напоминает японцев 17 века, которые требовали от голландских купцов обязательно потоптать распятие и тем самым засвидетельствовать свою лояльность идеалам торговли свободной. И патриотизм, бывает ли он такой, чтобы не агрессивный, в принципе? Вот как историк я такого не наблюдаю. У меня такое ощущение, что это вопрос какой-то душевной дефектности. Вот именно этого вида любви, который, кажется, является любовью только по названию. Андрей Налетов.
Я думаю, что не бывает такого патриотизма. Дело в том, что действительно, вот мы видим, что на протяжении веков... патриотизм был связан с агрессией. Патриотизм был связан с собиранием земель, с вот это вот единство, замешанное на патриотизме, оно, в общем-то, было единством с оружием, с насилием. Насильственно был собран Советский Союз. Я, кстати, не жалею о распаде Советского Союза, потому что это было совершенно искусственное образование, не основанное на любви. О чем мы, что мы, собственно говоря, увидели позже, видим сейчас. Жалко, очень жаль, что жалеть нужно только о том, что происходит сейчас в бывших республиках Советского Союза. Происходит то же самое в маленьком варианте, что было там в Большой империи. Имперское перенеслось туда же. Оно в маленьких осколках, как в осколках голограммы, в общем-то, сейчас присутствует везде. В Кавказских республиках в первую очередь. На бывших республиках, странах, государствах сегодня. Вот. Дело в том, что вот единство, замешанное на патриотизме, искусственное единство, которое никак нельзя сравнивать с единством семьи. Семья существует на любви, семья существует на том, что Гумилев, допустим, Лев Николаевич называл комплементарностью, такой взаимной комплементарностью. Пока это есть, существует, пока эта энергия любви существует, существует и семья. Вот история, кстати, и всего Ветхого Завета показывает государства, которые не имели любви, потеряли любовь, заменяли любовь к Богу какими-то идолами, заменяли идолопоклонничеством и так далее. Там, кстати, распад государств, падение великих государств показан очень четко, очень точно. В книге пророка Исаии, допустим, в книге пророков Ветхого Завета. Вот. Возьмем царскую Россию. Почему такое великое государство, о котором многие жалеют, пало? Казалось бы, православие, самодержавие, народность. Бог заменен государством, идолом, и этот идол пал. Вот, собственно, вот этот искусственный, так сказать, знак, он, к сожалению, вот, он пал, он разрушился. Вот такая ситуация, да.
Говорил Андрей Налетов. У нас звонок из Москвы. Юрий Михайлович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, я думаю, ваш спор ни к чему не придет. Почему? Потому что неправильная основа положена. Вот почему вы патриотизм связываете обязательно с Богом, с религией? А разве атеисты не бывают патриотами, и у них нет этого понятия? А вот сейчас вы разбираете, так сказать, отношение к войне, к патриотизму там и так далее. А ведь кто участвует во всем этом?
Спасибо, Юрий Михайлович. Тут некоторое недоразумение, потому что как раз наша передача о том, что для атеиста нормально быть патриотом, а вот у верующего человека возникает второй центр тяжести. Ну, вообще-то он должен быть первым. И поэтому начинает слегка лихорадить. Один из крупнейших и знаменитейших атеистов XVIII века, государственный террорист к тому же, Дантон, когда ему предложили покинуть Францию, чтобы избежать казни на гильотине, которая, в конце концов, его настигла, он сказал, нельзя унести родину на каблуках своих башмаков. Это ответ атеиста. Да, на каблуках башмаков можно нести только землю, но если ты несешь в сердце Христа, если у тебя царство небесное, то куда бы ты ни пошел, небо всегда над тобой одно и то же. Нет американского неба или русского неба. Арктику делим, но небо не поделишь. И поэтому очень нашумела недавно статья иеромонаха Диодора Ларионова о патриотизме, который вдруг для многих неожиданно, потому что об этом не принято было говорить в последние годы, напомнил, что вообще-то православие и патриотизм довольно резко конфликтуют. Но начать с цитаты из святого Григория Богослова, который писал: «Для меня равны и отечество, и чужая страна, и переселение для меня не более как переход с одного чужого места на другое». То есть для христианина любая точка планеты чужое. И, наконец, отец Диодор напомнил, собственно, факты православной истории. Скажем, 18-19 века. Кто сражается за независимость Греции? Кто греческий патриот? Это в основном атеисты. А, скажем, монахи Колливады, сторонники келейной молитвы, отсюда название Колливады, сторонники частого причащения, духовного возрождения, такие как, ну, самый знаменитый Никодим Святогорец, составитель книги «Невидимая брань», он взял ее у итальянца-иезуита и переложил на православный манер, вот, они все выступали против вот этого эллинского, эллинофильского патриотизма, подчеркивая, что для православного христианина это скорее ересь филитизма. То есть ересь национализма, когда земля оказывается тяжелее неба. А поверит-то иначе. У нас звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Я, в принципе, не согласен с общим пафосом вашей передачи, но я не буду говорить долго, хотя хотелось бы.
Минута
я
есть.
Я краткую реплику скажу, что Евангелие – это не учебник по толерантности, и Христос не пацифист. Если быть честным, то мы это увидим. Я считаю, что патриотизм не противоречит христианам.
Да, Петр, хорошо бы несколько фраз из Евангелия привести. Спасибо. У нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну, я, в общем-то, не христианин, поэтому не знаю, противоречит это или нет. Но, по-моему, патриотизм естественен в каком плане? Если, не дай бог, вашего, скажем, мать оскорбили, то вы вполне естественно заступаетесь, и это всем понятно. Так же точно, если вы страну, в которой живете, чувствуете, как говорится, как мать, то есть идеалистически так она вас и питает, и снабжает, и чистая вода, и так далее, то заступаться за эту страну, в которой вы живете, вполне естественно. Но вот в чем противоречие вижу, не кажется ли вам, вот вы коснулись Ветхого Завета, что там заложено само противоречие, связанное с патриотизмом, что избранному народу, как говорится, Господь завещал идти в землю, а на этой земле уже жили филистимляне или палестинцы. И этот конфликт мы наблюдаем до сих пор. И те, и другие защищают вроде как свою землю. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Олег Александрович, вам держать ответ, потому что, видите, у нас вот православные, три четверти участников, они не выходят за рамки Нового Завета, а вы не выходите за рамки Ветхого Завета. Вот звонил человек, сказал, что Спаситель не пацифист, но как-то не привел ни одной фразы в доказательство. Обычно приводят две фразы, что не мир, но меч, но там имеется в виду меч как разделение среди домашних, а не как война, и что вот выгнал торгующих из храма. Ну, тут православный человек просто опускает руки, потому что в наших православных храмах торгующие чувствуют себя прекрасно, и в общем, большой беды в этом нету. Олег Александрович, так смотрите, вот вы ссылаетесь на Священное Писание, но Авраам, Исаак, Иаков, земля была обещана, но они ее не имели, кроме крохотной пещеры, вот Махпела, где они хоронились. Большая часть истории еврейского народа проходит за пределами земли обетованной. И в современном мире большая часть евреев живет за пределами святой земли. Что, мне кажется, сближает современный иудаизм и христианство, потому что и для тех, и для нас небо оказывается важнее, чем конкретная земля. Но тогда и руки опускаются, во всяком случае, если в них меч. Как вот пишет отец Диодор Ларионов, адмирал Ушаков канонизирован не как патриот, а как все-таки православный, который понимал, что не его военные победы делают его Богу любимым существом, а его молитва Богу покаяльная. Вот что важно. А как у вас?
Наше жительство на небесах. Наша Родина там, и оттуда мы ожидаем спасения. Да? Поэтому я считаю, что нам всем нужно вот этот вектор иметь как основание, да, и размышлять. Потому что для меня не имеет значения, он армянин, еврей, там еще кто-то там, какая разница. Бытность, свою молодость. Я попал в одну организацию, и мы так рьяно вот стали русскую культуру возрождать. Кулебяки ели, горячие каши, рубахи носили и так далее. Но закончили всем ходили с плакатами «Бей жидов, спасай Россию». Да? Вот национализм махровый такой вылез. И я тогда не мог разобраться, и у меня просто мои друзья говорили, они старше, вот так делай, и это будет верно. Так, и мы считали, что пока евреи есть, ну, это вот вся проблема в этом. Да? И вот надо с этой территории их как-то их убрать отсюда. Да? Вот такое было, да? Вот этим закончилось. Поэтому для меня сегодня это один критерий, что Господь говорит. Господь говорит, люби. Я люблю. Если я вот здесь, на этой территории, я пойду, буду сражаться и умру. Да, вот за эту территорию. Меня когда-то спросили однажды, говорят, о чем ты будешь молиться на поле боя? Говорю, буду молиться, чтобы рука не дрогнула и мушка не соскочила. Да? Вот, ну, страшная вещь такая для кого-то. Ну, для меня вот так, да. Но вместе с тем я буду молиться и всегда говорить о том, чтобы мы не стали. Почему войны? Почему Бог присылает этих филистимлян, амаликитян, там, хананеев всяких на евреев? Когда они отступали от Бога, тогда все это происходило. Поэтому для того, чтобы не было этих войн, не было этих разборок, люди должны стоять на коленях, взывать к Богу, да? И в покаянии. Вот тогда не надо будет мне стоять на поле боя. У меня друг американец есть военный. И мы собирались вместе. И у него жена, у меня жена. И, конечно, я не хочу, чтобы это произошло. И поэтому вместе военные собирались, чтобы молиться, чтобы наши правители нас лбами не поставили.
Это патриотично?
Ну, мое понимание такое, да? Я так делал.
Олег Александрович, у нас с вами одна общая беда. Мы мужчины. Дарья Масленникова, а вы бы от мужа потребовали умирать или для того, чтобы он вас защитил? Вообще, женский взгляд на любовь, в том числе к родине.
Хорошо. Наверное, да. Наверное, бы потребовала и стояла бы с ним плечом к плечу, потому что злу надо сопротивляться. Злу надо сопротивляться иногда и физическими способами. Другое дело, что вот мы все время говорим о патриотизме. Это естественное чувство, которое, естественно, потому что оно происходит от животных. Животные, самое главное, патриоты своей стаи. Вот. У человека, у христианина, патриотизм не должен превращаться в эгоизм. Надо любить свой народ и любить другой народ в равной степени. И любовь к своему народу – это желание, чтобы свой народ был спасен, чтобы он стал добрым и хорошим.
Говорила Дарья Масленникова. Я думаю, что эти слова, в общем, итожат передачу. Я только все-таки еще раз напомню. Любовь к народу, любовь к женщине, к мужчине и любовь к Богу. Если у кого-то найдется, помимо любви к Богу, еще время и силы на любовь к Отечеству, милости просим. Но любовь к ближнему, к ближней и любовь к Создателю выше. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Через 10 минут программа Виктора Орфеева будет посвящена Коктебелю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот Гордуба получила представление и прокуратуры.
Российская сторона доказывает, что это является законом.
Будем анализировать и отслеживать объемы ввезенного сухого молока.
Реформы, которые мы предлагаем, позволят нашим рынкам поддержать.
Командир завода, лейтенант, будет получать чуть больше 17 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».